Меня зовут Михаил Галушко, я сооснователь команды Devrient Solutions. Мы занимаемся разработкой под Windows Phone и Windows 8. И сегодня мы с вами здесь собрали для того, чтобы изучить, что можно сделать с данными, как можно их хранить в приложениях на Windows 8. На самом деле, те, кто разрабатывал уже под Windows Phone, есть кто-то? Ну, должны быть. О, это очень много на самом деле. Для них это будет тема очень близка, потому что многие вещи остались очень похожими. Вот, что-то поменялось, но в целом ничего удивительного. Итак, с чего мы начнем? Ну, вначале план, в общем-то, того, что мы хотим сегодня услышать и узнать. Первое — это вообще, какие бывают хранилища данных, вообще, какая стратегия работы с данными на Windows 8. Второе — это непосредственно хранилище, там, где можем эти данные хранить. Вот. А небольшие демо будут, то есть, в принципе, презентация сама небольшая, на самом деле упор будет на код. И последний пункт — это SQLite. Те, кто разрабатывали под другие платформы, я думаю, имели опыт с этой базой данных. И теперь у нас есть свободный доступ к ней на Windows 8. Соответственно, производительность у нас осталась та же. И все хорошо работает. Вот. Но об этом уже чуть попозже подробнее. Итак, поехали. Значит, первое. Все приложения Windows 8, они изолированы друг от друга, как и Windows Phone, в общем-то. Соответственно, приложение работает в песочнице. То есть доступ к данным других приложений у него нету. Соответственно, на Stack Overflow мы сразу видим при запуске Windows 8 много вопросов, как шарить данные между двумя приложениями. В принципе, никак. Но есть небольшие фичи, которые от системы, которые позволяют нам делать что-то подобное. Итак, первое — это то, что данные изолированы. Соответственно, приложение работает только со своим хранилищем, больше ни с чем. Никто другой туда больше не залезет. Второе — это приложения могут обмениваться данными каким-то образом с помощью контрактов. То есть Windows 8, я думаю, уже там на предыдущих докладах это рассказывали, появились контракты. Это такой формат взаимодействия между приложениями и операционной системой, ну либо между двумя приложениями. Контракт шаринга — это шаринг данных, контракт поиска, например. В данном случае там, контракт шаринга — это и есть обмен данными. То есть приложение отправляет какой-то набор данных, картинка, текст, там, ссылочка какая-то. Приложение Twitter это подхватывает и постит там ваше любимое блюдо, которое вы сделали дома, и его видят все ваши друзья. Вот. Ну а также, конечно же, есть OBS данных, куда приложение имеет доступ только с позволения пользователя. То есть, в принципе, грубо говоря, Windows 8 приложение на самом деле может получить данные к любому там, месту на вашем диске. Только оно сначала вас спросит, вы ему явно укажете, что вы хотите с ним сделать, где, и только тогда он сможет это сделать. С одной стороны, конечно, это безопасность и все такое, но, конечно, появляются какие-то ограничения. Ну, по нашему опыту разработки, по каких-то явных недостатков мы не увидели. Так, локальные хранилища. Что они себя представляют? Первое — это настройки. Самое простое — это у нас есть ключ и есть значение, больше ничего. Они бывают двух видов — локальные и так называемый роуминг. Локальные — это то, что хранится в вашем приложении. На самом деле настройки — это просто .dat-файл, в формате там, Windows NT Registry формат. Вот. Этот файл хранится в папке вашего приложения. Там даже в процессе демо мы увидим, где это все лежит. Вот. И на самом деле это просто ключ значения. В качестве ключей строки, в качестве значения только простые типы. То есть хранить сложные типы можно, но их нужно сериализовать в строку и, соответственно, потом обратно, когда мы достаем эти значения, десериализовывать. Ограничение там получается 8 килобайт на одну настройку. Ну, я пока не сталкивался с случаями, когда этого не хватало. Если у вас не хватает, значит, вы делаете что-то не то, явно. Второй тип настроек — это роуминг, так называемые. Это те настройки, которые ездят между вашими устройствами. То есть вы зашли под одним Live ID на вашем рабочем устройстве, зашли дома, и все роуминг-сеттинги, они ездят туда-обратно. Соответственно, с разработчика сразу снимается задача синхронизации там, через свой какой-то облачный сервис, настроек в стиле читалка, там, последняя открытая книга, страница, закладки и прочее. То есть что-то можно оставлять в этих roaming сеттингах, и оно будет приезжать на все остальные ваши устройства. Но с другой стороны, там нужно хранить минимум данных, потому что у нас есть квота, то есть тот объем данных, который можем там хранить, он очень ограничен. Вот. Ну и во-вторых, эти данные там каждые 10-15 минут будут ездить туда-обратно. Тоже нужно учитывать. Второе — это так называемый AppData, Application Data. Это хранилище, оно себе, в принципе, подразумевает традиционную файловую систему. У нас есть какая-то область изолированная, у нас есть файлы, у нас есть папки, больше ничего. Ну, в принципе, из этого мы можем построить все, что угодно, да, на самом деле. Оно тоже бывает трех типов. Локальный — то, что доступно этому приложению. При удалении приложения все данные будут потеряны. Роуминг — это те данные, которые будут ездить туда-обратно между устройствами. И темп — это временные данные. Они могут быть очищены системой, в принципе, теоретически в любой момент. Например, диск клинап кто-то запустил, и все ваши данные темповые, они пропали. Но цель этого контейнера, в общем-то, только для того, чтобы в процессе работы какие-то темповые туда, там, например, там какие-то картинки да, там, сохранять туда и периодически поднимать. Ну, соответственно, логика работы это тот же кэш, которым там, мы знакомы по другим платформам, где нужно проверять наличие этого кэша там, и корректно все это обрабатывать. Вот. И еще отдельных таких две области. Первая — это Installed Location, это область, где ваше приложение было установлено. То есть вы можете, один из таких сценариев, который очень распространен, вам нужно вместе с приложением какой-то большой объем данных, ну условно большой, отправить пользователю. Ну, например, там база каких-то там номеров, все что угодно. Соответственно, вы можете в вашем приложении эти данные положить в ваш пакет, пользователь его скачает, а дальше вам нужно с этими данными как-то работать. То есть не просто читать, а еще изменять, там какие-то делать новые записи, я не знаю. Соответственно, в представителе приложения можно спокойно получить доступ к локации, там, где установлено приложение, забрать оттуда все данные и сложить их в локальное хранилище. Потому как доступ в install location у нас только read-only. То есть при попытке записи вы получите exception access denied, и на этом все закончится. Но локальное хранилище, никаких ограничений нету, в принципе, даже по размеру. Соответственно, туда складываем все, что хотим. И еще такой, одна область, это они, в принципе, есть и в традиционном .NET, да, это раньше назывались там special folders, там, сейчас это known folders. Это отдельные области, куда приложение может получить доступ только если оно явно укажет в манифесте приложения, что оно хочет получить доступ, ну, к примеру, музыка. Вот. А там дальше будет список небольшой, на самом деле. Это ну, обычный, то, что мы видим в My Documents. Да, это музыка, видео, фото, там, какие-то даунлоды и еще что-то. Так, ну вот более подробно, да, по поводу known folders. Это документы, это музыка, это изображение. Там дальше есть интересные такие вещи, как removable devices. То есть можем получить из приложения доступ на там USB-устройства, которые подключены, вот, и там вытянуть оттуда данные. Вот. Ну, соответственно, там есть вариант доступа, если устройства объединены в одну группу, тоже можно получать, то есть лазить, по сути, на разные устройства. Ну и медиа-сервер — это тоже такой отдельный сценарий, когда у вас есть отдельный медиа-сервер для, там, с данными, и приложение может тоже туда лазить. Я, честно говоря, вот не видел еще явного применения, но вот штука интересная. Так, что есть еще? Ну, перед демо мы хотим все-таки узнать вообще в целом, что доступно. Есть такая штука, так называемая Extensible Storage Engine. Он появился на самом деле еще в Windows 2000. На нем там на самом деле построено очень много приложений Microsoft. Это как себе, с поддержкой транзакций движок для хранения реляционных данных. То есть, в принципе, по использованию это та же реляционная база данных, вот, только все API, оно уже есть в Windows, начиная там 2000-й версии. Ну, вот, это старое название, это JET. Вот, кто пользовался, там, Access, в принципе, раньше на этом когда-то работал. Вот. И сейчас это доступно для разработчиков под Windows 8, как для C++, потому что изначально оно на C написано, так и есть wrapper для managed кода, то есть те, кто C++ не любит или опыта с ними работы не имеет, как я. Я не люблю. Опыт работы был, но это было неприятно. Я пишу на мой любимый C-Sharp, и через wrapper доступ к этому есть. Итак, для веб-разработчиков есть еще пара вещей. Кто веб-разработчик? Кто пишет на JavaScript? Блин, ну это круто, на самом деле. Я очень много видел людей, которые рассказывают по Windows 8, но именно под JavaScript HTML я видел их мало. Поэтому очень хочется видеть их больше. И для них у нас, ну, точнее, HTML5 предлагает еще несколько хранилищ. Это, в общем-то, и стандарты HTML5, да, которые вот там, он еще не утвержден, но он уже работает несколько лет. Это Web Storage, который там делится на Local Storage и Session. Local Storage — это, по сути, как локальное хранилище приложения. То есть оно persist, то есть все данные, на там приложение закрылось, данные сохранились там, все работает. И Session — это то, что сохраняется на протяжении жизни приложения. Приложение закрывается, все данные оттуда пропадают. И второе — это IndexedDB. Это такой тоже, по сути, движок базы данных, да, для JavaScript. Это все доступно только для, ну, то есть для моделей приложений JavaScript, HTML. Все остальное доступно для всех. Даже для Visual Basic, если есть любители. Я таких не знаю. Так, по поводу движков. Что еще доступно? Да, у нас есть файлы, у нас есть папки, но мы не хотим писать этот код еще раз. Понятно, что все это можно брать набор сущностей, стерилизовать их в файл, сложить, делать какую-то свою хитрую структуру. Это все сделали до нас уже много-много раз, и теперь хочется воспользоваться плодами труда этих великих людей. Первое — это Sterling. Он очень известен для Windows Phone, особенно разработчиков. Это объект-ориентированная база данных. Она, в общем-то, основана на файлах и папках. Да? С поддержкой линка, с поддержкой lazy load, там, с поддержкой каких-то сложных запросов. И теперь они ее портировали на Windows 8. Ну, на самом деле, там сложности портирования, в принципе, быть не должно, потому что схема работы она вообще одинаковая. Вот. Но теперь оно доступно на Windows 8 и может брать из GitHub и радоваться жизни. Второе — это, ну, один из таких оберток, которых, в принципе, уже много. Ну, вот я выделил одну как наиболее популярную. Это просто обычная обертка над XML, да, которая умеет получать на вход ваши классы, сериализовывать их, складывать в файлы и доставать обратно. В принципе, ничего удивительного она не делает, но сэкономит кучу времени. Но, в принципе, если вы рассчитываете там, хранить какие-то сложные структуры данных, то особенно у вас будет синхронизация и что-то еще такое посложнее, то лучше этим всем не пользоваться, потому что оно достаточно, получается, громоздкое. К тому же производительность, ну ладно, у вас там 10 сущностей, а 1000-2000, ну это уже будет все плохо. Поэтому для тех, кто хочет там делать свои небольшие хранилища знаний в приложениях на Windows 8, мы дальше посмотрим на SQLite. Оно для этого более приспособлено. Так, еще один момент перед демо — контакты. Ну, в общем-то, это, наверное, одно из самых важных, что у нас есть в телефонах, на планшетах, соответственно, наверное, тоже. Это информация о ваших контактах. И приложения хотят получать эти контакты от вас. Какие есть варианты взаимодействия? Первое — это приложение может явно попросить: я хочу получить контакты. И все приложения, которые поддерживают такой контракт, как Contact Picker, они будут доступны вам в списке. Вы дальше сможете выбрать у каждого приложения необходимые контакты. Ну, например, обычное стандартное приложение People, да, которое там собирает из Facebook, из Windows Live и откуда только угодно, собирает все ваши контакты к себе. Потом оно может отдать это любому приложению. И второй вариант работы, когда ваше приложение является поставщиком контактов. В общем-то, вы реализовываете контракт Contact Picker, и при запросе стороннего приложения к вам вы можете явно отдать ему какой-то набор данных, который вы откуда-то взяли. Ну, Не так важно откуда. Так, давайте перейдем к демо. Я, с вашего позволения, сяду. Ой. Так, сейчас я все верну. О. Так, ну начнем с самого простого. Это настройки. Создадим Windows Store приложение. Я создаю из там, стандартного шаблона, не пустое, чтобы там что-то было и не было так грустно. Так, так Visual Basic. Это очень плохо. Для меня это как китайский язык. Так, что-то не то. Да, это был Visual Basic, простите. Давайте что-то породнее. Я потом показываю все это на C-Sharp, но, в общем-то, все эти там, классы и API называются одинаково под все языки. Это C++, Visual Basic, JavaScript, вот, там, просто со своими особенностями. Так, ну, значит, начнем там со старта приложения. Да? У нас есть событие onLaunched. Да, я сейчас. Давайте. Так, так хорошо или лучше ближе? Так, что такое? Так, это отложим. Так, на тех мониторах видно что-то? Видно, да? Супер. Окей. Что-то пропустил, наверное. Ладно. Так, у нас есть namespace Windows Storage, где, в общем-то, у нас все классы, которые нас интересуют. Первое — это application data. Это, в общем-то, самое основное, что у нас есть. Значит, что мы там видим? Первое — это настройки, это local settings. Самый простой вариант обращения — это у нас есть ключ. Давайте в качестве, все-таки, чтобы это было подобие рабочего кода, написать что-то адекватное. Вот. Ой, что он ругается? О, простите. Еще написать values. Да. Вот, соответственно, мы можем. Что? А, все. А, тут еще нет шарпера, поэтому я буду писать долго. Окей, я слишком к нему привык. Значит, первое — это настройки. Значит, как видим, по набору методов это, по сути, словарь. Там и property set, но схожий со словарем. Ой, простите. Вот. Соответственно, всякие контейнзы у нас есть. Там add, обращение по ключу и прочее. То есть, в принципе, обычный сценарий работы с настройками — это проверка настройки на наличие вообще такого ключа, там user ID, да, мы там сохраняем настройки. Вот, тут if, тут все так красиво. А, да, действительно. Вот, что такое? Вот, соответственно, ну и для получения всех этих данных обратно мы можем использовать все так же application data. Так. Я думаю, так будет быстрее. Local settings. Если значение в словаре есть, мы его забираем. Иначе оно просто вернет нам null. И вариант работы, когда там, писать что-то вроде приведения типа без проверки наличия этих данных. Вообще, все плохо. Значит, писать там, да, что ж такое. Вообще, надо тачпад выключить. Вот. Соответственно, писать код в стиле. Это плохая идея, потому что у вас все это вылетит там с null reference exception, и на это все закончится. Так, если мы посмотрим на настройки вторые, это roaming settings, они себя представляют, в принципе, то же самое по методам обращения. То есть у нас есть там все так же всякие контейнзы, добавление новых значений и так далее. Но есть интересные вещи, которые называются контейнер. По умолчанию настройки можно делить на контейнеры. Это, в принципе, там было и раньше, там .NET 2.0 какой-то, да. А сейчас, в принципе, доступно то же самое. То есть по умолчанию они создаются в стандартном контейнере, там, с стандартным названием, но мы можем создавать свои отдельные контейнеры, которые позволят нам как-то их структурировать, да, или какую-то модульность может делать. Вот. При создании контейнера мы можем указывать какое-то имя. И так, секунду. Так, секунду, я выключу тачпад, потому что работать просто невозможно. Да. Так. Ой, application data. Опа. Вот. Ну и, соответственно, при создании контейнера можно сказать, что мы его либо создаем, либо берем существующий. Нам сейчас не так важно, что мы сделаем. Так, контейнер. Супер. Контейнер. И, в общем-то, теперь к контейнеру можем обращаться таким же образом, как и к обычным настройкам. У нас все те же свойства. По ключу значению можем там данные ложить, доставать. То есть контейнеры доступны, в принципе, для всех, не знаю, 15, для всех типов настроек. А, это он долго думает. Окей. Для всех типов настроек, то есть как локальных, так и роуминг, то есть те, которые синхронизируются. Если мы хотим хранить в настройках что-то более сложное, например, если мы напишем, так, я создам какой-то класс, который нам потом, возможно, пригодится. Так, значит, да, стандартный демо-класс customer, который, наверное, есть в каждом демо. ID, не знаю, да. Вообще как-то все плохо. Так, а что она ругается? Вообще она хочет? Ой, да, простите. Все, да-да-да. Ой, тут у нас есть. Так, и вернула. Так, подумала. Не умею писать без ошибок. Особенно демо. Что-то еще. Да что ж такое? Что такое? Где она еще не хватает? Ага. Все, есть. Супер. Так. Она не может не запуститься, потому что там нечем ломаться. На самом деле. Так. Ой. Это я на самом деле. Пример плохой, потому что я все это занес в if. А вот если все это вынести, то оно должно упасть. Это радует. Окей. Соответственно, нам сообщает о том, что такой тип данных не поддерживается. Такое сообщение вы будете видеть часто в различных случаях. Ну вот, собственно, это один из них. Значит, первый вариант — это сериализовать customer в строку, то есть JSON, XML, и засовывать его в строку. А второй вариант — это есть так называемый composite value. Application data composite value. Что он из себя представляет? Это, в общем-то, такая коллекция, которая содержит в себе набор значений, которые вы зададите. Вот. Ну, все это выглядит тоже там. Ой-ой-ой. И можем добавлять, да, пару ключ-значения. То есть, возможно, стоит хранить значения там, таким образом. Но, в общем-то, почти все сценарии, там, которые мы замечали, да, первое — это мы храним настройки просто как строки, то есть, ну, либо конкретные значения — это даты, какие-то там числовые данные. Все, что сложнее, оно должно храниться в файлах сериализованных. Вот. Так, я ничего не пропустил. Супер. Также еще такая интересная штука, как roaming settings, которые в какой-то момент в ваше приложение передадут новые данные. Да? То есть юзер на одном устройстве что-то сделал, он возвращается домой, запускает свой компьютер и видит, что… точнее, хочет увидеть, что данные поменялись. Так вот, приложение должно подписаться на событие data changed, Это событие возникает в тот момент, когда какие-то роуминг данные приехали на это устройство, и приложение должно каким-то образом это обработать. Вот. Ну, возможно, для большинства сценариев достаточно того, что оно запустится, да, поработает со старой версией, и все будет хорошо. Вот. Но в некоторых случаях делать необходимо, соответственно, нужно подписываться на это событие. Вот. Да, едет круто. Вот. И корректно его обрабатывать. Правда, есть небольшая проблема, нам не сообщают конкретно, что поменялось. То есть нужно обрабатывать, на самом деле, учитывать то, что поменяться могло все что угодно, и нам нужно корректно это понимать. Ну вот для дебага все-таки такие вещи достаточно сложно потом проверять. Signal data change у нас есть событие, то есть скорее даже метод, который позволяет нам зарейзить, да, то есть событие data change будет вызвано, и вы сможете проверить, продебажить все свои ошибки, которые вы там совершили, даже без них. Так. Я, с вашего позволения, все это вытру, оно нам уже не понадобится. По настройкам роуминг. Еще есть интересные вещи, которые желательно учесть. Это версия. Так как приложение, хорошее приложение, оно имеет свойство развиваться, да, все-таки хороший сценарий — это когда человек выпустил приложение, оно получило какой-то фидбэк позитивный, адекватный, и он дальше его развивает. Соответственно, варианты, когда структура данных поменялась, это совершенно нормально. И это нужно как-то учитывать. Так вот, одна из проблем работы с роуминг сеттингами — это то, что если у вас какие-то кривые данные туда попали, ну, кривые с точки зрения там, вашей логики, то все другие, в общем-то, приложения на других устройствах этого пользователя, они будут падать все так же. Ну, то есть вы получили туда на вход там, какую-то там, кривую дату, и если приложение некорректно это обрабатывает, то будут падать на всех устройствах. Пользователь сразу вам отпишет единичку в отзывах, еще и попросит друзей это сделать. Вот. Соответственно, ну, может, мы все так делаем, я не знаю. И я так делаю точно, потому что так делать, ну, человек должен писать классные приложения. Вот. Соответственно, нужно учитывать версионность этих данных. Так вот, есть для этого у роуминг сеттингов, то есть можно указывать, в общем-то, точнее, у всех наших настроек, по сути, так, можно указывать версионность. То есть мы можем указать версию и хендлер, который обработает все это. Так, на самом деле, оно должно было нам сгенерить классный метод, но не сделало, поэтому просто пойдем сюда так вот. А, да, это все ReSharper. Трава здесь нету. Соответственно, в этом хендлере вам нужно понять, ну, у вас на вход приходит текущая версия и версия, которая должна быть. И вы должны правильно сконвертировать ваши данные для того, чтобы приложение в итоге не упало. Это, в общем-то, применимо там, для всех структур данных, да, там, те, кто работает там, с SQL сервером, да, все эти чейн-скрипты, которые вечно что-то ломают. Здесь примерно то же самое. Поэтому, конечно, желательно хранить какие-то простые данные в этих роуминг сеттингах и корректно всегда их обрабатывать. То есть там проверки на null везде и везде. Без этого никак. Так, в принципе, с настройками это все. Давайте посмотрим на варианты работы с файлами. То есть первое — это local storage, да, у нас есть. Local folder, который нам возвращает так называемый storage folder, объект. Долго думает. Так что умеет этот интерфейс и storage folder? Он умеет, на самом деле, создавать файлы, получать какие-то там запросы к файлам, может как-то файлы каким-то образом фильтровать, создавать папки внутри себя. Ну, то есть, в принципе, обычная файловая система. Ничего удивительного. Так, API доступа к темповым папкам, к roaming папкам, он совпадает. Теперь посмотрим на package, то есть на область, где приложение наше установлено. Это все находится в package current install location. это еще один фолдер, куда нам хотелось бы попасть и оттуда забрать какие-то данные. Так, все корректно. Вот. Соответственно, один из сценариев работы, когда у вас есть там, набор данных, ну, у нас его здесь нету, ну, условно говоря, да, у нас есть какой-то XAML-файл, который мы хотим потом редактировать. Это сложный вопрос, зачем, но не так важно. Для этого нам нужно непосредственно залезть в install location, этот файл будет там явно лежать, забрать его с помощью метода getFileAsync. Еще обратите внимание, все операции асинхронные, то есть нужно использовать await. Соответственно, async писать в void. Вообще писать async void — это очень плохо, потому что у вас упадет exception, он нигде не вылезет, и ну, приложение, первый вариант этого, оно может дальше работать, не обращая внимания на это, ну, зависит от, там, от ситуации. Да? А второй вариант, оно тихо упадет, и вы по стэк-трейсу даже вообще ничего не поймете. Он там всегда одинаковый. Вот. То есть так писать нельзя. Вот. Значит, один из, соответственно, сценариев работы, когда мы забираем какую-то нашу там data.db, вот. И благополучно копируем это в… Так. Ой, я забыл await. Вот. Соответственно, благополучно копируем это в наше локальное хранилище. Вот. И дальше после этого данные становятся уже не только read-only, но можно туда что-то писать. И вот там наш набор данных можем передавать сюда. Так. По поводу known folders. Я уже о них упоминал. Они очень хорошо описаны в capabilities. Capabilities — так называемый файл. Файл-манифест. В общем-то, он содержит в себе информацию о том, что вообще из себя приложение представляет. Это название, это какие-то иконки. И второе — это те возможности, которые оно хочет иметь. Значит, здесь есть, в общем-то, там доступ в интернет, доступ к локейшену пользователя, микрофоны. И также можно обратить внимание, первое — это Documents Library, то есть это папка, по сути, мои документы. Второе — это Music Library, то есть это папка музыки, Pictures, Removable Storage есть и видео. В принципе, нам достаточно объявить это в манифесте, использовать дальше known folder, который нас интересует, и получить данные там, например, к документам. Вот. Но стоит учесть, что если мы хотим лезть за документами либо на какие-то USB-устройства, это removable storage, то нам нужно добавить так называемый declaration. Значит, что такое declaration? Это, по сути, контракты. То есть приложение объявляет о том, что оно еще может делать. Например, поиск. Да? Оно может являться источником результатов поиска. Контакты. Что еще здесь? Там настройки камеры. И, в общем-то, если мы хотим работать с документами, то нам нужно указать file type association и указать конкретно, с каким типом файла мы хотим работать. Соответственно, PDF-reader определяет там тип PDF и видит только его. Потому что не указав тип файла, с которым мы хотим обрабатывать, при доступе к этой папке вам просто отвалят access denied и все. Соответственно, подразумевается, что приложение обрабатывает какой-то конкретный тип файла. То есть это не какой-то комбайн. Да? Так. Ну а если мы хотим все-таки получить доступ к файлам вообще совершенно с разных локаций, то мы можем попросить… Опять нет namespace, поэтому будем писать долго. Супер, здесь ее нет. Так, не подставит нам ничего, да? Ай, тут что-то с ним как-то… Так, значит, файл openpicker. Честно говоря, после Sharper я вообще забыл Visual Studio. Любые какие-то фичи, которые там есть. Так, если мы хотим получить файл от пользователя, то нам достаточно создать файл пикер, то есть это вот стандартный, там, выберите файл, указать обязательно тип файла, который мы хотим иметь, то есть получить все подряд нельзя. Ну, на самом деле устройство не мое, поэтому получать JPEG устройство я не сильно хочу. Все-таки эта информация конфиденциальная, да, но вот если DocX, я думаю, что там найдем. Вот. Но я не буду запускать, поверь на слово, что он работает. Во-первых, потому что времени мало, а во-вторых, потому что тут код слишком простой. Итак, нам достаточно обратиться к файлу OpenPicker, который позволит нам, пользователь явно укажет файл, который мы хотим получить. Ну, соответственно, там для варианта импорта это подходящий. Если мы хотим файл экспортировать, то есть приложение, сканер документов, оно сканирует фотографию, получает, обрабатывает ее как-то классно и хочет выдать нам на выход PDF. Соответственно, приложение поднимает файл SafePicker, который сохранит, пользователь укажет где, и файл сохранится в необходимое место. Еще интересная особенность файл OpenPicker — это то, что можно закешировать путь к нему. Потому что, ну, если когда-то пользователь что-то указал, да, и нам не хочется заставлять его делать это еще раз. Соответственно, есть… Так, я туда полез. Что-то я… Вот. Все-таки нужно создавать экземпляр. У нас есть список Future Access List, который позволяет сохранить внутрь себя ссылку на файл, который мы хотим получить в дальнейшем. То есть первый сценарий — это пользователь открыл какой-то файл, мы сохранили себе эту ссылку, и в дальнейшем мы можем открыть этот файл повторно без просьбы к пользователю. Там получается не более 25 файлов, ну, в принципе, там для варианта там, последний открытый файл или что-то такое, это вполне себе подходит. То есть эта штука вернет нам идентификатор, ну, возврат типа string, вернет какой-то ID-шник хитрый, а потом по этому идентификатору можно этот файл получить. Так. У нас, на самом деле, со временем уже туговато, поэтому мы попробуем ужаться. Итак, контакты. Приложение хочет получить доступ к контактам на нашем устройстве. И мы делаем это через Contact Picker. Это очередной компонент. Так. Есть. Так, пик. Один контакт. Пикер. И мы хотим указать тип выбора. То есть можно выбирать как всю запись, так выбрать и только поля какие-то конкретные. Там сейчас на самом деле не так важно. Результат нас тоже не интересует. И поехали. Так. А, тут на самом деле может ничего не стоит. Там вообще плохая была идея это ставить в начало приложения старта. А теперь несем это куда-то в одну из страниц. А, так. И вот тут вот он будет ругаться на await. Супер. Супер. А. Значит, приложение при старте подняло так называемый Contact Picker, который запросил все приложения, которые предоставляют такую возможность. Значит, логиниться мы не будем. В общем-то, вот здесь в списке будут все приложения, которые это позволяют делать. Ну, если бы тут что-то было, мы смогли бы выбрать там список контактов этого человека. Вот. Но в данном случае тут Live ID не активирован. Окей, с этим понятно. Ну, соответственно, можно выбирать набор контактов, либо один. И все так же приложение может являться источником. Мы заходим в declaration и говорим о том, что приложение поддерживает контракт Contact Picker. И далее нам нужно при активации приложения, то есть раньше мы там обрабатывали все в событии on launch, то здесь мы хотим На самом деле, так, on launch. Где-то он тут. Он activated, все правильно. Мы просто проверим, у нас есть аргументы, которым приложение активируется. И вот тут в типе есть, на самом деле, там, по сути, приложение может активироваться через несколько контрактов. И в типе у нас есть там, поиск, либо файл OpenPicker. И также есть где-то контакт, вот, contact picker. То есть здесь мы должны обрабатывать отдельный сценарий, когда нам нужно поднять отдельный какой-то UI, который там, покажет набор человеков, да, которые у нас там есть в приложении. Так, мы перейдем к SQLite, потому что времени уже очень мало. Я планировал про SQLite рассказать больше. Так, значит, что такое SQLite? Те, кто работали там с… Что-то, ну, на самом деле он уже портирован, наверное, под все. Он даже есть на Windows Phone, но на Windows Phone он был managed, то есть он полностью с C++ переписан на C#. Поэтому его производительность была удручающая. Теперь он доступен как на Windows Phone 8, там у нас есть C++, который отлично работает, так и доступен на Windows 8. То есть на сайте SQLite мы можем скачать специальную сборку для Windows 8, в которой они некоторые API просто вырезали, то, что запрещено. Но на работоспособность это не повлияло. Соответственно, эта штука доступна под все языки и поддерживается на всех устройствах. То есть x86, ARM, все работает. Также есть опыт работы с Sync Framework. Ну, Sync Framework Toolkit называется эта штука. Так, я где-то видел руку там. Вот. На самом деле… Синхронизация данных, да, это такой больной вопрос для мобильных разработчиков. То есть, там, с чем мы много раз сталкивались, это были самописные решения. Они вызывали там где-то свою боль. Вот. Sync Framework, ему на самом деле уже несколько лет, он, это Microsoft, предлагает каким-то образом унифицировать, да, процесс синхронизации. То есть там уже написано несколько тулкитов под все платформы. То есть можно там предельно просто настроить синхронизацию между вашим сервером и мобильным приложением, там, каким-то клиентским приложением. Ну, конечно, это все завязано на инфраструктуру Microsoft, там где-то есть привязка к Entity Framework, где-то еще что-то, где-то что-то можно подменять. Так вот, SQLite уже поддерживает Sync Framework. Там отдельные ребята, спасибо им, они написали небольшую обертку, которая там в дальнейшем, после какого-то дальнейшего развития, она уже позволит полноценно синхронизироваться с помощью этого инструмента. То есть, возможно, немножко меньше работы нам придется делать в дальнейшем. Так, переходим к SQLite. Значит, вначале нужно его поставить. Я это специально не делал. Вот. Мы скачиваем extension для студии с сайта SQLite.org. Хорошо, хоть админские права есть. Так, все, супер. Теперь нужно перезапуститься. Так, о, ну что-то SOS-то сдал уже. Так. Соответственно, в референсах мы можем увидеть, что у нас появился extension SQLite для Windows Runtime. После добавления extension оно сразу добавляет Visual C++. Поэтому AnyCPU уже не подходит. То есть нужно уже выбирать платформу, под которую мы будем компилироваться, там x86 в данном случае. Больше никаких проблем это не вызовет. То есть когда вы будете заливать приложение свое в Store, вы можете делать либо AnyCPU, оно будет работать под все, либо компилировать под каждую платформу свой пакет и заливать там 2-3 пакета. В общем-то, больше никаких сложностей это не вызывает. Так, это все написано на C++, мы хотим на C#. Поэтому мы используем Nougat, который нам позволит искать. Здесь нету интернета, наверное. Так. О, я смотрю, я еще общего апдейта. Да, вы правы. И сеть здесь. Смотрю, у меня есть готовая демка. Я обманул вас. Надеюсь, у него простите, потому что, как обычно, в процессе что-то вылезает. Так, значит, все, что нужно, закрываем. Итак, есть пакет А, там еще версия другая. Давайте обновим. Нет, тоже. Все, попробуем скомпилировать. Так, на самом деле пакет в reference не добавляется. Это при добавлении пакета, NuGet пакета, да, вы получите два файла к себе в приложение. Это там, называется SQLite и SQLite Async. Это для синхронного доступа и асинхронного. Это просто обертка над C-кодом, да, там, с помощью там, маршалинга, который там, добавляет нам API с помощью линка обращаться к SQLite базе. Так, все скомпилировалось, все круто. Даже немножко удивительно. Итак, первое. Мы давайте определим модель. Я уже ее на самом деле определил. Ну, там, customer, да, мы опишем какой-то идентификатор, имя. Можно указывать, что будет primary ключом. Можно включать автоинкремент, нам привычный всем. Можно использовать также гуиды, там, строки, все что угодно. Так, ну, тут примерно то же самое, да, какие-то там связи. Значит, по поводу связей. Связи все делаем сами. То есть SQLite умеет мапить в данном случае только простые типы. То есть оно не разруливает все эти там one to many, many to many и так далее. Всем этим вы занимаетесь сами. Ну, не знаю, если у кого-то там на мобильном устройстве получается 60 таблиц с кучей связей, я искренне сожалею. Вот, но для там, решений, которые повседневных, оно вполне решает. Так, мы посмотрим на старт приложения, что здесь уже есть. Значит, первое, нам нужно где-то создать нашу базу данных. Для этого мы создадим ее в локальном хранилище. Да. Вот application data, мы создаем SQLite connection, то есть мы сейчас обращаемся с синхронный доступ у нас получается. Давайте посмотрим на папку, которую там иногда к ней просит админский доступ. То есть это, в общем-то, это… А, правильно, да, она пустая, все верно. Теперь создадим. Супер. Если она не упала, это хорошо. Так. Теперь посмотрим, что здесь есть. Так, здесь создался файл базы. Нам хотелось бы посмотреть, что там есть внутри. Для этого есть SQLite браузер. На самом деле инструментов есть много. Я выбрал один из, там, тот, который мне, в принципе, больше всего понравился. Первым… приближении. Это, опять же, бесплатный инструмент open source, SQLite Database Browser. Он умеет, в общем-то, открывать SQLite базу, показывать вам структуру, редактировать ее, в общем-то, делать все, что угодно. Конечно, не менеджмент студию SQL сервера, но с этим тоже можно жить. Итак, мы базу создали. Мы хотим создать какие-то таблицы. Там, в данном случае customer, да, и order, и дальше там обращаться к ним. Значит, если базы еще нету, оно ее создаст. Если база есть, ничего, то есть никаких операций не будет выполнено, соответственно, с таблицами то же самое. Вот. То есть, по сути, этот код нужно вызывать каждый раз при старте приложения, ничего плохого от этого не случится. Итак, каким образом мы можем доставать наши данные? Первый вариант — это хардкор для любителей SQL. Это SQL-строка, да, с параметрами и вперед. То есть здесь можно делать все, что душе угодно. Мне такой путь не очень нравится, потому что я хочу получать просто объекты и ничего более. Есть метод table, который позволяет указать конкретную таблицу. И дальше через link. То есть там есть полная поддержка линка. Получить набор данных, вот я тут там что-то подготовил, ну там доставь всех кастомеров, да, либо все так же можно фильтровать их, фильтровать на самом деле по ID-шнику это не очень логично, но больше у нас полей нету. Так. Вот, значит, есть такой же доступ с вариант асинхронный. В чем минус синхронного доступа? Того, что, например, мы там делали task manager, у нас есть 6 экранов. Пользователь может между ними быстро переключиться. Хорошие тестовые данные в стиле там, 2-3 тысячи тасков, человек там за год насобирал. Соответственно, когда человек открывает первую закладку, данные начинают подтягиваться. Человек открывает вторую, запрос еще выполняется, база позволяет в один момент обращаться только один раз к ней. Соответственно, приложение просто подвисает. Ну, либо оно, в сути, висит без данных. Для этого есть асинхронный connection, который все наши операции будут делать там через асинхронно. Ну, на самом деле там можно даже собственно реализацию, в чем плюс. Значит, так, обычный task factory старт нового таска и лочит всю базу. Вот. Ну и, соответственно, если все это расширить, добавить cancellation токены, то есть чтобы мы могли запрос отменять, пока он еще не выполнился, тоже все это можно сделать. Вот. Еще в одном из первых релизов этой обертки была проблема, то, что если у пользователя русское имя, то благополучно ваше приложение падало. Мы это увидели только после второго релиза, потому что таких людей я не встречал, да, среди наших пользователей. Люди начали ругаться, там проблема оказалась очень простой, там вопрос был с кодировкой. Текущие версии все, они работают под все, без проблем, никаких ограничений нету. Так, данные мы доставать уже умеем. Ну, в общем-то, можем как тянуть все таблицы, так и использовать методы find, это по primary key, так и get, это по предикату. То есть мы хотим получить один элемент по заданному предикату с типизацией. По умолчанию SQLite забирает все поля, которые у вас есть. Но мы можем что-то где-то игнорировать, если нас не интересует это в базе. Вот. И этого поля, соответственно, в базе не будет. Ну, все так же можно с помощью атрибута column поменять название колонки. Забыл поставить тут. Так, там указать название колонки можно. И table, то есть те, кто работали на Windows Phone со SQL Compact Edition, там, тот, который там 3.5, грубо говоря, тоже все очень похоже. Вот. То есть можно указать название таблицы и его поменять. Так. Теперь все, что я написал, я, с вашего позволения, убью. Теперь посмотрим на версионность базы. Опять же, та же проблема. Приложение эволюционирует. Сегодня заказчик сказал, у нас будет 10 полей, а завтра сказали, что вчера должно было быть 15. Это типичная ситуация для многих. Что мы можем с этим делать? Для этого нам нужно каким-то образом понимать, какая у нас сейчас схема базы данных, и ее обновлять. То есть, по сути, вот те чейн-скрипты, да, которые там, есть куча фреймворков, которые позволяют SQL, то есть SQL-сервера, да, там обычные реляционные базы, полноценные, каким-то образом поддерживать, да, там с скриптом туда-обратно изменения, здесь мы должны сделать то же самое. То есть пока что решений готовых я не видел, вот, но для простых операций что мы можем сделать? Мы можем получить, во-первых, у нас можно получить маппинг конкретной таблицы, да, вот этот getMapping. Оно вернет нам информацию о… Вот, можем залезть в тип и увидеть, что он возвращает. Название таблицы, список колонок, primary key, который там есть. Что еще? Так, в принципе, все не сильно интересно. И вторая информация – это информация непосредственно о таблице. GetTableInfo. Но по строковому значению… Ой, numLabel — это очень плохо. Мы сделаем тут toList. И здесь лучше залезем просто в исходники. Не будем далеко ходить. Вот здесь есть информация о колонке. Так, ух ты, это какая-то версия интересная. Что-то комментарий нам. Супер. Итак, мы можем посмотреть на наш маппинг и понять, что там, в такой-то версии у нас появился новое поле, и с помощью там, традиционного create command, да, составляем SQL-запрос в стиле alter table, бла-бла-бла, alter column, add column и так далее. Соответственно, вся эта работа пока что ложится на вас. Вот. То есть готовых решений под синхронизацию, под такое версионирование я не видел. Поэтому делать нужно самим. Ну, честно говоря. Апдейты транзакций. Не, простите. Крут, я не показал. так торопился к версионированию, что я не показал. Значит, есть поддержка транзакций, да, то есть begin transaction commit. Есть поддержка всех CRUD операций, это insert, update, delete, read. Поддержка множественных, то есть можно инсертить сразу много записей. Так, что еще интересного? Там есть insert replace, всякие вещи. Что мне нравится, то, что оно вообще не думает за тебя, то есть если SQL Compact Edition, если ты достал сущность в другом дата-контексте, ну, в другом коннекшене, по сути, пытаешься ее проапдейтить, то он скажет, что ты дурак. Вот. Соответственно, появлялась куча кода, когда нужно данные еще раз достать, замапить, то есть, по сути, из одной сущности в другую данные перегнать, и вы получали огромную кучу кода. То есть здесь оно, в общем-то, сделает, как вы скажете. Напишите апдейт, оно проапдейтит все поля, и нет никакой привязки, ну, то есть оно работает с POCA-классами, где нет вообще ничего. И никакое там состояние оно не хранит. Соответственно, вы пишете явно апдейт, и никакой головной боли у вас нет. Так. На самом деле уже исчерпали свое время. Мне удалось, в принципе, показать там, для SQLite уже все, что было. Значит, напоминаю, для любителей C++ JavaScript есть все такие же обертки, оно все работает. Вот. И для этого не нужно переходить на C-Sharp, который многим не нравится. Так. Итак, у нас есть последний демо у нас было. И сторонних решений. Буквально пару слов. Конечно же, уже что-то готовое есть. Значит, эти ребята выпускают, на самом деле, движки под там, чуть ли не все мобильные платформы. Я стоимость не уточнял, но у них там что-то порядка там, тысячами долларов. Первое — это NoSQL база данных. Все так же платная. По производительности она, в принципе, сравнима с SQLite. И второе — это тоже известная Ninja, так называемая. Она есть под все платформы. Там тоже какое-то подобие NoSQL. Вот. Поэтому если вас в чем-то не устраивает там, текущее решение, можете попробовать эти платные. Плюс они предоставляют там кучу какой-то интеграции с своими сервисами. Вот. Я ними не пользовался, поэтому не знаю, но, как всегда, там таблица фичи, она занимает два экрана. Вот. Может, не все, конечно, полезно, но знать об этом стоит. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с радостью отвечу, потому что у нас времени осталось уже мало, точнее, его не осталось. Так, я жду ваши вопросы. Если есть, давайте. Если нет, то мы на этом попрощаемся. А, да, есть, да-да. А, ну там есть микрофон или что? Ну вы говорите, наверное, я попробую услышать.
Да, множественная ставка, там, ну не одной строки, а там таблицы.
Да, есть метод.
Она происходит каким образом? Просто передается коллекция объектов?
Да, или просто там список объектов и все. Угу. Вот и все. Вот, это все в предзаходной транзакции закоммитится. То есть, в принципе, API, там, методы для работы совершенно идентичны с каким-нибудь антифреймворком, да, или SQL там, дата-контекстами какими-то. Все то же самое. Так, ну если вопросы закончились, спасибо за внимание. Надеюсь, вас не сильно утомил. Спасибо.